Нельзя не упомянуть о дальнейшей судьбе Александра Орлова, урожденного Лейбы Фельдмина. В 1938-м он сбежал из СССР и уже из-за рубежа обличал Сталина как кровавого злодея, вина которого, по Фельдмину, заключалась в том, что он, Сталин, изменил делу революции. Это главная идея книги Фельдмина, которую он назвал весьма характерно «Тайная история сталинских преступлений». Кстати, агентурные сведения о сбежавшем Орлове содержат сообщение, что Орлов Фельдмин усердно посещал в Америке синагоги. Об этом пишут Костелло и Царев в своей книге «Роковые иллюзии» из архивов КГБ «Дело Орлова». Но, может быть, Орлов Фельдмин был исключением, а остальные чекисты имели чистые руки, горячие сердца и холодные головы. Одним из главных чекистов при Дзержинском был Александр Эйдук, член коллегии ВЧК. Бывший торгпред Латвии Соломон рассказывает: «Как-то Эйдук засиделся у меня до 12 ночи. Мы сидели у письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось: „Заводи машину“. Загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились, как бы в сладкой истоме. И каким-то нежным и томным голосом он произнес, взглянув на меня: „Наши работают“. „Кто?“ „Наши. На Лубянке“, ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы спуская курок револьвера. „А разве вы не знали?“ с удивлением спросил он. „Ведь каждый вечер в это время выводят в расход“. Какой ужас вырвалось у меня. „Нет. Хорошо“. Томно, с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе, произнес Эйдук: „Эта кровь полирует“. В России зверствовала советская социалистическая власть. Бывший следователь киевского ЧК Михаил Багиросов вспоминал на страницах своей книги, вышедшей в 1925 году в Праге: „Чекисты производили обыски и аресты, неприкрыто грабя население. Служба превратилась в непрерывный кутеж, сопровождаемый изнасилованием женщин и истязанием арестованных. В Киеве порядок новой власти обеспечивал товарищ Лацис. Прежде всего, советская власть провозгласила своей целью, как они выражались, искоренение русского национализма. С памятника Богдану Хмельницкому коммунары сбили историческую надпись: „Волим под царя московского православного. Богдану Хмельницкому великая и единая Россия“. ЧК открыла список своих жертв убийством 68 видных деятелей российской культуры и науки, причем все они были расстреляны даже без обвинительного приговора, в порядке красного террора, именно как русские националисты. В помещении киевской ГУПЧК на Елизаветинской улице, рядом с хранилищем реквизированных ценностей, чекисты организовали коммунистический клуб, ресторан с развлечениями, особую коммуну, где все переродились и переболели венерическими болезнями. В этом древнем городе, матери городов русских, существовало около полусотни чрезвычаек. Наиболее страшные – три. На Екатерининской улице, на Институтской и на Садовой. Каждая имела свой собственный штат сотрудников, точнее, палачей. Особой жестокостью отличались товарищ Вера и ее соплеменница Роза Шварц. В одном из подвалов был устроен некий чекистский театр с расставленными креслами для зрителей и сценой. Роза Шварц лично убила на этой кровавой сцене несколько сот человек, которых по очереди предварительно втискивали в деревянный ящик с отверстием для головы, и в этот ящик стреляли, как в тире. но это было их обычным занятием. Роза Шварц и товарищ Вера любили выкалывать иглами глаза своим жертвам или выжигать их папиросой. В Киеве жители шепотом рассказывали о приказе Розы Шварц, который часто завершал невыносимые пытки, совершаемые этим чудовищем. «Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не визжал, как поросенок». Приказ выполнялся буквально. Особую ярость Розы Шварц и товарища Веры вызывали те, у кого находили нательный крест. После невероятных глумлений над христианской верой они выжигали крест на груди и на лбу своих жертв. Расстреливали в ВУЧК, в особом отделе 12-й армии, в Губчика, в Горчика, в многочисленных комендатурах ЧК, которых только на Елизаветинской улице было 5. Расстреливали обычно ночью или утром. А в полночь к зданиям ЧК подъезжали специальные подводы. Как-то одному из извозчиков стало дурно при виде очередной груды трупов, вываленных на телегу, и он зашатался. Комендант Угаров, сменивший сошедшего с ума на расстрелах фраермана, выхватил револьвер и заорал: «Что воротишь морду? Хочешь рядом с ними лежать?» Комендант ВУЧК, так сокращенно именовалась Всеукраинская чрезвычайная комиссия, Анохин, признался однажды сестре милосердия: «Спать не могу. Всю ночь мертвецы лезут». А вот слова одного из палачей Харьковской ЧК. «Мучился, да товарищ научил выпить стакан крови человеческой. Выпил, сердце как каменное стало». Все это рассказывали сестры милосердия доктору Юрию Ладыжинскому, председателю комитета Российского Красного Креста, составившему доклад о деятельности ЧК в Киеве. Этот страшный документ датирован 14 февраля 1920 года. Сестрам милосердия в течение 7 месяцев было разрешено оказывать помощь заключенным в тюрьмах ЧК. Доклад доктора Ладыжинского был опубликован в 6-м томе Русского архива в Берлине в 1922 году. 30 августа 1919 года большевики спешно оставляли город. Еще рвались снаряды. Отходя, Днепровская флотилия большевиков в бессильной ярости обстреливала киевские церкви. Киевляне бросились к раскрытым дверям ЧК отыскивать родных. Зрелище, представшее их глазам, было жутким. Екатерина Гаук рассказывает. Сильный трупный запах ударил в лицо. Все стены забрызганы кровью. Пол на несколько вершков сплошь залит кровью. На полу, точно на прилавке мясной лавки, лежали человеческие мозги. Посреди углубления стоял громадный сруб дерева, весь окровавленный. На нем шашка, тоже вся в крови. На стене огромная петля, кусок железа, орудие для пыток каленым железом. Другой очевидец дополняет. Рядом печь, в которой еще дымились угли. Гвозди. Какие-то особые, никогда мной не виданные ножи, вроде докторских. Все было покрыто клочьями мяса и запекшейся кровью. Потом, осматривая трупы, я видел руки с облезшим отваренным мясом и голыми костями вместо пальцев. Видел трупы совершенно без кожи и с кожей, оставленной в виде погон и лампасов, с отрубленными и вырезанными частями тела. Все это были следы следствия. Сад во дворе Горчака представлял собой сплошную братскую могилу. Трупы, трупы, без конца трупы. У всех решительно головы раздроблены, чтобы труп не был опознан. Екатерина Гаук продолжает. При нас был откопан труп девушки 17 лет. Совершенно нагая лежала эта девушка, почти ребенок перед нами. Голова ее изувечена до неузнаваемости. Все тело в ранах и кровоподтеках. А руки... Эти руки носили следы дикого зверства. С них до локтей снята кожа и белела пристегнутая бумажка. На ней было написано «Буржуазная перчатка». Так было по всем отделениям Всеукраинской и Губернской ЧК в Киеве. На Садовой, Екатерининской, Елизаветинской, Институтской, Пушкинской улицах. Так было в Одессе и Харькове. Так было везде, на территориях Великой и Малой Руси, где торжествовал победу социализм. После изгнания большевиков из Харькова в подвалах чрезвычайки было обнаружено множество так называемых перчаток. Так называлась содранная с рук вместе с ногтями кожа. В харьковской чрезвычайке, во главе которой стояли товарищ Эдуард и бывший каторжник Саенко, практиковалось сдирание кожи с живых людей, для чего их сначала ошпаривали кипятком, потом делали надрезы на шее, вокруг кистей рук и щипцами сдирали кожу. Раскопки ям, куда сбрасывались замученные жертвы харьковской ЧК, обнаружили на трупах следы какой-то чудовищной операции пытки над половыми органами, сущность которой не могли определить даже хирурги. Чекисты применяли одну из китайских пыток, по своей мучительности превышающую человеческое воображение. На трупах бывших офицеров вырезаны или выжжены на плечах погоны, на лбу – пятиконечная звезда, на груди – орденские знаки. Были отрезаны ноги, уши, губы. На женских трупах отрезанные груди. Масса раздробленных, оскальпированных черепов, содранные ногти с продетыми под ними иглами и гвоздями, отрезанные пятки. В Одессе свирепствовали чекисты Дейч и Вихман. Среди их сотрудников были китайцы и даже негр. Он специализировался на особой пытке – вытягивании жил. В Вологде свирепствовал Кедров Цедербаум, воспроизводя в точности то, что творили французские революционеры в Нанте. По его приказу людьми набивали баржи, которые выводили на середину реки и топили, ускоряя казнь пулеметными очередями. Его надежной помощницей в этой человеческой бойне стала жена. До революции в одном из уездных городков Тверской губернии жила некто Пластинина. Имела самую гуманную профессию медика. Но в 17-м ее, как тогда говорили сами о себе эти герои, призвала революция. И фельдшер Пластинина перестала скрывать свое настоящее имя – Ревекка Майзель. Вместе со своим очередным мужем Кедровым Цедербаумом она отправила на тот свет, борясь за светлое будущее, тысячи жителей Вологды и Архангельска. Древнее и славное село Холмогоры, родину Ломоносова, они превратили в кладбище. Бывшая Пластинина Ревекка Майзель лично застрелила 87 пленных офицеров, 33 местных жителя и руководила уничтожением 500 беженцев. Загнав в баржу, их хладнокровно утопили. В Воронеже чрезвычайка практиковала чисто ритуальные способы казни. Людей, осужденных на казнь, бросали в бочки со вбитыми остриями внутрь гвоздями. И бочки скатывали со склонов оврагов. В Полтаве, упоминаемым Светловым Шейкманом, неистовал чекист Гришка. Он лично распорядился посадить живьем на кол арестованных монахов. Таким же образом в Ямбурге были казнены все плененные на Нарвском фронте офицеры и солдаты. Живахов сообщает, трупы этих великомучеников являли собой потрясающее зрелище. Почти у всех от боли глаза вышли из орбит.